Почему поведение Иисуса в субботу так раздражало книжников и фарисеев?
И возможно ли держать Иисуса в фокусе, но так и не получить ответ?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы переходим к 6 главе Евангелия от Луки и сегодня прочтем с 1 по 16 стихи.
Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
Отец, мы благодарим Тебя за это время, мы благословляем Твое Слово, и мы снова открываем себя для принятия Твоего служения, Святой Дух. Мы осознаем, сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, но Ты, Святой Дух, послан, чтобы открывать нам это Слово. И мы говорим «Да» и «Аминь». Поговори с нами через эти стихи о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 1 стиха. «В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им, «Сын человеческий есть Господин и субботы».
Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него.
Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань, выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали.
И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом.
В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами.
Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем.
Аминь. Мое внимание в этот раз привлекли следующие стихи. Вначале меня удивила реакция фарисеев. Сейчас у нас события происходят где-то вне храма, вне синагоги. Сейчас Иисус откуда-то куда-то переходит, Он странствует, а за Ним следуют. И мы видим, что эти фарисеи следуют за Иисусом вместе с теми учениками, которые также следуют за Иисусом. Можно сказать, что-то же побуждало этих фарисеев следовать за Иисусом. Я вполне могу предположить, что эти фарисеи попробовали даже поставить себя на путь ученичества. Их привлекло служение Иисуса. Их привлекли послания Иисуса, их могли привлечь сверхъестественные проявления в служении Иисуса, и они за ним последовали. Но сейчас вдруг в процессе следования за Иисусом внутри них что-то вскрывается. И попробуйте посмотреть, что сейчас вскрывается. А сейчас внутри них вскрываются какие-то старые ложные убеждения и верования. Как звучит их вопрос? Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу? Их возмущение напрямую связано с их верованием о Боге. Но посмотрите на этот удивительный парадокс. Прямо здесь и прямо сейчас Бог во плоти, Отец, являющий себя в Сыне, Он прямо здесь и сейчас. И в своем истинном отношении он не занимает позицию возмущенного, гневного и недовольного. Почему-то я очень верю в то, что сейчас Иисус счастлив и доволен тем, что он видит. А что он видит? Он видит людей, которые последовали за ним. Он видит людей, которые свободно чувствуют себя в его окружении. Он видит людей, которые свободно могут сейчас воспользоваться вот этими колосьями, идя по ходу и перекусывая. И я даже больше склоняюсь к тому, что сам Бог продумал, что идя по этому маршруту, я даже позабочусь о небольшом перекусе. Вот такой снэк по дороге у вас будет. И сейчас ученики это едят. А Иисус, глядя на это, он счастлив. Вот это истинное отношение Бога к тому, что сейчас происходит. И отсюда у меня поднимается вопрос к самому себе. А всегда ли моя уверенность в Божьем отношении на то или иное поведение другого человека, она соответствует истинному отношению Бога к этому? Потому что сегодня в Новом Завете мы с вами обязательно будем сталкиваться с двумя образами о Боге. Первый образ, он может у вас оставаться в вашем старом непреображенном уме. И ваш старый непреображенный ум, он первый будет претендовать на то, чтобы представлять вам Бога в тех старых образах и представлениях, которые в нем там сформировались. Но в то же самое время ваш дух совершеннейшим образом способен знать истинное отношение Бога к тому, что вы лично делаете, или к тому, что делает другой человек. И вы способны это знать прямо здесь и прямо сейчас. Почему? Да потому, что сам Бог пребывает в вашем духе прямо здесь и прямо сейчас. Если вы рождены свыше, Бог вошел в вас и пребывает в вас. Где? В вашем духе. Вот там ваш дух, он совершенно знает Божье отношение, Божье мнение в отношении каждого человека, каждого поступка, каждого проекта, всего. Но повторюсь, и в то же самое время ваш ум также может представлять вам отношение Бога, реакцию Бога. Вот как Бог на это смотрит, вот как Бог об этом думает, вот как Бог к этому относится. Но его картины строятся на старых убеждениях, на старых верованиях о Боге. Вот почему апостол Павел так часто призывает: обновляйте свой ум и не полагайтесь на свой ум. Он не является главной инстанцией, которая может давать вам объяснение. Ваш дух является главным объектом, из которого вы можете получать истинные картины и точные диагнозы. И я снова повторю этот вопрос к самому себе: насколько я, глядя на жизнь других людей, на поступки других людей, могу выражать свое отношение в совершенном согласии с тем же отношением, какое имеет и Бог к этому человеку? Потому что зачастую я обнаруживаю себя, что, глядя на нечестивое поведение других людей, внутри меня поднимается гнев, возмущение, негодование. И мне хочется выразить свое возмущение и высказать все упреки в адрес этих людей. Но когда я вспоминаю слова Павла во втором послании к Коринфянам, он говорит: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». То есть посмотрите на эти всего лишь два стиха, в которых Павел утверждает истинное отношение Бога к человеку. И какое это отношение? Бог, благодаря Христу, помирился со всем миром. Это значит, что Бог не в гневе, Бог примирился. И причина примирения – это Христос. Причина примирения – это заместительная жертва Его Сына. И дальше Павел говорит: «И Бог сказал нам, я прошу вас, пойдите к ним и скажите, что я не вменяю им их преступления, потому что за их преступления расплатился мой Сын. Пойдите и скажите им, упросите их, от имени Христова просим, помиритесь с Богом». И Павел говорит: «В Вот с каким отношением и мы, как посланники Христовы, должны идти к людям, смотреть на людей, не представляя им Бога в его возмущенном отношении ко всему тому, как ты живешь, что ты делаешь, а представлять им Бога, который примирился с ними и зовет их войти в этот мир, вернуться во взаимоотношения любви. Почему? Потому что Он через Христа решил вопрос всех их преступлений и всех их грехов. Вот почему и для нас с вами важно утвердить внутри себя истинное отношение Бога. Когда вы знаете истинное отношение Бога к вам, это делает вас свободными. Вот почему Иисус в своем ответе, Он также указывает на пример Давида и его друзей, которые, проголодавшись в своем военном путешествии, вот сейчас заходят, и Давид свободно ведет себя в скинии и берет хлеба предложений, которые могли есть только священники, и он ест и своим спутникам дает. И при этом Бог не гневается и не поражает великими карами Давида и его людей. Почему? Да потому что Давид знал Божье отношение к нему. Давид знал Божье сердце. Давид был уверен в том, как Бог к нему относится, насколько Бог к нему милостив. Для Давида не столько формы были важны, он знал личность.
И затем, когда в одну из следующих суббот Иисус приходит в синагогу для того, чтобы учить, написано в 6 стихе, что там был человек, у которого правая рука была сухая. Где был этот человек? Этот человек был в синагоге. И тут ко мне пришла эта важная мысль. Сколько не слушай слова и не приходи в синагогу, но пока ты не пойдешь во взаимодействие с этим словом, результата не будет. Потому что на примере этого человека он приходил в синагогу. И это, кстати, было правильное место. Он был в том месте, где звучало слово. Поэтому важная мысль. Мне недостаточно просто услышать слово от Бога или даже быть там, где звучит сейчас это слово из уст самого Иисуса. Мне важно пойти во взаимодействие с этим словом. В 8 стихе Иисус говорит этому человеку: «Встань и выступи на середину». Что это такое? Это сейчас Бог, лично проговоривший слово в жизнь этого человека. Затем мы видим, что он встал и выступил. То есть этот человек, он сейчас услышал слово от Бога, и что он сделал? И он послушался. Он пошел в послушании Иисусу. Он исполнил то слово, которое услышал. И вот тут возникает вопрос. Ну а где же чудо? Подождите, стоп. Я же пришел туда, где сейчас говорит сам Иисус. Я сфокусировался на Иисусе. Все правильно, молодцы. Я услышала слово от Бога. Отлично. Более того, все, я же уже сделал то, что мне Иисус сказал. И что? А и ничего. Как ничего? Ну так ничего. Разве мы видим, что произошло то самое мгновенное чудо? Нет. Как так? И вот как раз об этом мы с вами, друзья, и говорим. Если мы не будем понимать, что есть этапы взаимодействия со словом, то пораженный лживый дьявол захочет принести разочарование. И если бы на этом этапе этот человек, выйдя туда, куда сказал ему выйти Иисус, постоял пару минут, а потом подумал: «Да что, на меня тут сейчас все смотрят? Да надо мной сейчас смеяться все начнут. Вот, мол, услышал Иисуса, вот, мол, пошел, послушался, и что? И нет никакого чуда». На тебя и раньше обращали внимание, а теперь вообще все на тебя тут смотрят. Будешь теперь очередным посмешищем. Ведь понимаете, если бы этот человек на этом этапе допустил подобные мысли в свое сердце, он мог бы просто зачеркнуть свое чудо, отвернуться, отложить его, как минимум в долгий ящик. Но этот человек остался там, где сказал ему быть Иисус. И что он сделал? Он продолжал взаимодействовать с Иисусом. Вот что нам важно, друзья, здесь увидеть. Важность того, чтобы продолжать взаимодействовать с Богом. Важность того, чтобы продолжать держать фокус на Иисусе, слушать то, что Он говорит лично нам в нашу жизнь, продолжать учиться делать те шаги, которые Он говорит нам делать. Потому что это именно то направление, где мы с вами будем получать наши чудеса. Но этого не произойдет в нашей жизни, если мы не пойдем во взаимодействие со Словом Божьим и не научимся быть в этом постоянными. Потому что Иисус ведет тебя в твое место обетованное. Поэтому если вы тот человек, который сейчас проходит какой-то этап в своей жизни на пути к проявлению своего чуда, друзья, не останавливайтесь. Нет, это не время сдаваться. Это не время уходить из общения с Иисусом. Это не время откладывать Слово Божье в сторону. Нет, это самое время продолжать держать фокус на нем, держать фокус на истине, продолжать быть внимательным к тому, куда Бог хочет вести меня в следующем шаге. Потому что затем в жизни этого человека пришел следующий этап его взаимодействия с Богом и его словом, когда Иисус сказал ему: «А теперь протяни руку твою». И теперь уже очередной шаг послушания приводит его к проявлению полноценного чуда. И вот теперь уже совсем другая картина. Теперь уже все те люди, которые раньше видели твои проблемы, недостатки, нужду, теперь они видят живое чудо. Теперь для всех знающих и видящих тебя ты являешься живым свидетельством Его благости, милости и любви.
И опять же, глядя на то, как смотрят на происходящее книжники и фарисеи, ты снова удивляешься. Вот в 7 стихе: «Книжники и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него». У них уже внутри нет вопроса поверить в то, что он может исцелять. Они смотрят на него, но внутри них нерешенный конфликт: «А в субботу делать ничего нельзя. Сейчас я проверю его, насколько он благочестив, насколько он праведен». И после того, как Иисус все-таки совершает это чудо исцеления, то в 11 стихе мы видим удивительную, парадоксальную реакцию этих религиозных лидеров. «Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом». И здесь я хотел бы, чтобы мы не просто возмутились плохими людьми, которые вот так ведут себя по отношению к Иисусу. Меня самого это приводит к молитве о том, что: «Господь, помоги мне сохранить свое сердце от всякого ожесточения на то служение, которое ты можешь совершать в моей жизни. Помоги мне не превратиться в подобного фарисея, когда то, что делаешь ты, не соответствует моим стандартам, критериям, не вмещается в какие-то мои представления». И знаете, в этот раз, читая Евангелие и глядя на самые разные реакции, самые разные отношения людей к Иисусу, я все больше склоняюсь к тому, что внутри каждого из нас есть точно такие же разновидности отношения к служению Бога в вашей жизни. К служению Слова Божьего в вашей жизни вы можете занимать такие же разные реакции либо фарисеев, либо учеников, либо народа, либо вот ищущих, жаждущих. Мы с вами лично можем оказаться в подобных позициях в том или ином вопросе, когда Бог приходит для того, чтобы что-то сделать в этой сфере в вашей жизни. Или когда от Него приходит Слово, вот как Иисус пришел как Слово во плоти, и Слово пришло, чтобы послужить. Но мы по-разному можем с вами реагировать на Божье Слово, отзываться на Божье Слово. Мы можем его принять, мы можем пройти мимо него, мы можем отвергнуть его, можем подавить его. А знаете, что еще? Мы можем и распять Божье Слово. Перестаньте просто рассматривать плохих людей тогда, 2000 лет назад. Я не думаю, что Евангелие было записано просто как исторический документ. Это набор великих проекций, которые сегодня происходят точно так же на вашей территории, внутри вас, когда Слово Божье приходит к вам, когда Дух Божий, помазание Божье приходит для служения вам. Нам с вами более важно задаваться вопросом: а я как реагирую? А я как встречаю Иисуса? А я как отношусь к Слову, которое пришло ко мне? И я снова сам себе говорю: Господь, помоги мне никогда не оказаться в этой позиции фарисеев, книжников, которые, оставляя свои старые представления и верования, в результате займут агрессивную позицию в отношении к служению Слова и Духа Божьего.
И продолжая говорить о книжниках и фарисеях, еще один интересный момент о них описан в 7 стихе. Вот эта фраза: «они наблюдали за ним». Снова-таки, во-первых, они были в правильном месте. То есть они были в том месте, где сейчас звучало слово, где сам Иисус сейчас учил. Это правильное место. Дальше, они были в этом правильном месте в правильное время. потому что они были там именно тогда, когда учил Иисус. И в этот раз я также убеждаюсь, что суть не просто в том, чтобы мы как-то осуждали этих фарисеев и книжников, а суть в том, чтобы мы увидели любовь, проявленную во плоти, чтобы служить и этой категории людей. Бог как бы с разных сторон стучался в их жизнь для того, чтобы они обратились к истине. Итак, давайте отметим плюсы, которые мы сейчас можем видеть в жизни этих фарисеев и книжников. Они находятся сейчас в правильном месте, где есть Иисус. Они находятся в этом месте в правильное время, когда учил Иисус. Они находятся среди правильного окружения, которым есть дело до учения Божьего. И у них есть правильный фокус. Их фокус держится на Иисусе. В чем же тогда проблема? Потому что все эти пункты, они являются важными пунктами, повторюсь, для проявления ответа в нашей жизни. Но вот у них был гигантский минус. И это мотив. Мотив. Почему они сейчас наблюдают за Иисусом? Для чего? Зачем? И вот здесь всплывает большая проблема. Потому что их цель или их мотив был, чтобы найти обвинение против Него. Ого! А разве такое может быть? Разве я могу держать в фокусе Иисуса и при этом иметь неправильный мотив в сердце? Получается, да. Может ли такое повторяться в наши дни, в 21 веке? И я увидела, что да. Более того, я увидела, как я сама лично неоднократно была вот в этой позиции этих фарисеев и книжников, когда я приходила к Богу. И да, мой фокус был на Боге. И это была молитва к Богу. Но это была молитва с упреком. Молитва с обвинением. Почему, Бог, вот этого до сих пор нет в моей жизни? Где же ты вот здесь? Почему молчишь вот там? Почему это вообще все происходит со мной? Почему до сих пор я не вижу этого ответа? И вроде бы, да, я вроде бы приходила к Богу в молитву, в диалог. Но на самом деле подобное отношение блокирует от диалога. Это был монолог. И это, кстати, не маленькая проблема в христианстве. Когда рожденные свыше, они приходят вроде бы в молитву к Богу, но там нет диалога, там есть просто монолог. Когда мы рассказываем Богу свои нужды, проблемы, как бы поторапливая Его, показывая на график, расписание, осталось мало времени. Вот это срочно, вот это нужно. Почему ты до сих пор вот это не сделал? Почему это до сих пор не произошло? И эти молитвы больше похожи на ряд обвинений и упреков в сторону Бога. Чем же это чревато? Это чревато тем, что это ожесточает сердце. Потому что, с одной стороны, Писание однозначно учит нас приходить к Богу, скажем так, со всем тем, что происходит в нашем сердце. И все в порядке с тем, чтобы мы приходили к Богу даже возмущенные или с каким-то негодованием, или злостью, которая может прийти в наше сердце, в наш разум. Вопрос весь в том, чтобы мы не оставались в таком положении перед Ним. Вопрос весь в том, чтобы мы не закрывали себя от диалога и взаимодействия с Ним. Чтобы мы выравнивали мотив и причину, почему Иисус в фокусе, возвращая себя на то, что мой Бог – это Бог любви, это Бог милости, это Бог благодати, и это совершенная любовь. Иисус сейчас проявление совершенной любви Отца, и посмотрите, как ведет себя любовь. 10 стих написано: «И посмотрев на всех их». Знаете, что делает сейчас любовь? Она смотрит. И она смотрит не для того, чтобы упрекать и обвинять. «Ах, вы такие-сякие! Закрыли свое сердце от меня!» Нет. Любовь сейчас смотрит, чтобы найти кого-то, кто хотел бы пойти во взаимодействие со мной. Есть ли кто-то, кто готов пообщаться со мной, войти в диалог? Потому что он задает им вопросы, а написано «они молчали». Конец 9 стиха написано «они молчали». Любовь приглашает в диалог. Он как бы говорит: «Ребята, я понимаю, что вы запутались. Я с радостью помогу вам распутаться. Но для этого мне важно, чтобы вы сказали мне «да». Вот я здесь сейчас перед вами для общения. Я помогу вам, но я не смогу этого сделать, если вы молчите». А он смотрит и говорит: «Есть ли кто-то, кто скажет: Господи, прости, я вот тут злюсь, я вот тут раздражаюсь, я не понимаю, да я вообще не согласен. Но не моя воля, но твоя да будет. Помоги мне с этим разобраться. Что мне делать с этой завистью? Что мне делать с этой глупой гордостью? Помоги, я запутался, я погрязла в этом непрощении. Бог, помоги мне». Вот чего не хватало этим фарисеям. Вот что сейчас искал Иисус. Чтобы спасти, друзья, Он искал шанса для каждого из них, чтобы спасти их души. И снова-таки возвращаясь к важности того, чтобы услышать слово от Бога, важно ли это? 100% да и аминь. Но посмотрите, насколько это не окончательный этап. Это промежуточный вопрос. Они услышали слово от Бога. Не единожды. Более того, они слышат призывы от Бога, приглашение. Любовь приглашает в диалог. Но что они делают с этим диалогом? И Библия говорит, что Бог с каждым человеком работает таким образом, чтобы привлекать его к Иисусу, чтобы научать. Но вот что я делаю с тем, что звучит в мою жизнь? Даже когда я слышу и понимаю, что сейчас это именно Бог говорит в мою жизнь. И на этом этапе я вспомнила историю, когда Бог обращался к Каину. В Бытие 4 главе описана эта история, когда Бог приходит к Каину для того, чтобы вывести его на диалог, потому что уже в сердце Каина проросло семя зла. Он уже замыслил убить Авеля. И что делает Бог? Он пытается его также вывести в диалог. Бог обращается к Каину. Каин слышит голос Божий, звучащий в его жизнь. Понимаете, перед тем, как он убил Авеля, Каин слышал Бога. И это приводит меня к выводу и пониманию, что да, мне важно держать Иисуса в фокусе. Этого никто не отменял. Мне важно научиться различать голос Божий, звучащий в мою жизнь. Но также, не менее важно, мое взаимодействие с этим словом. Повторюсь, даже если вы на каком-то этапе не согласны с ним, если вас что-то в этом раздражает, что-то злит вас, не надо делать вид, что все в порядке, потому что это заблокирует ваши отношения с Богом. Это заблокирует ваш диалог. Приходите к Нему, рассказывайте Ему обо всем, но продолжайте хранить правильный мотив. Продолжайте хранить правильный истинный образ, что вы разговариваете сейчас с любовью, у которой есть ответ и желание помочь. Поэтому это всегда мой выбор и решение, что я буду делать с тем словом, которое сейчас слышу от Бога.
Аминь. Итак, вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что в этих стихах Он обратил внимание ваше.
С радостью почитаем обратную связь в комментариях и также добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова наслаждаться Словом Божьим.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое великое служение в нашей жизни, за то, что Ты работаешь с нашим сердцем, посылая к нам Твое Слово и служа нам Твоим Духом. И мы нуждаемся в этом преображении нашего ума, нашего характера, наших ценностей, наших приоритетов. Старые представления о Тебе пускай искореняются, а истинный образ о Тебе да утверждается внутри нас во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословения.